Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха – это вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «100 вопросов атеиста». Каждую среду в 12 часов. Сегодня 7 мая. Мы в прямом эфире выходим, и свои вопросы вы можете задавать нам на сайте radioteos.ru или же звонить по телефонам 8 800 200 ровно 1134 и 8 499 197 2251. И, конечно же, на ваши вопросы будет отвечать Сергей Львович Худеев. Здравствуйте, Сергей Львович.
Добрый день.
И, Сергей Львович, есть уже вопрос от Олега на сайте. Сейчас мы примем звонок и обязательно прочитаем его и ответим на него. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, добрый день, вы в прямом эфире.
Это Павел, вот добрый день. Если Бог наблюдает и допускает грехопадение, то и народ также наблюдает, как распинают Христа, и как бандеровцы жгут людей. Так мы заодно с Богом на чьей стороне? С Богом или с дьяволом? То есть вот на стороне с Богом по такому библейскому писанию мы как-то не соответствуем. Спасибо.
Вы знаете, в чем разница между наблюдением? Бог имеет определенную цель. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И Бог дает людям возможность покаяться. Это значит, что Бог продолжает сохранять ситуацию, в которой его присутствие не очевидно, в которой его присутствие можно отрицать. И в этой ситуации у человека возникает впечатление, что Бог отсутствует. Почему он, собственно, не даст там какой-нибудь молнией, потому что мы, собственно, об этом говорили много раз, потому что Бог дает возможность добровольно к нему обратиться. Бог хочет, чтобы распинатели спаслись. Вот я недавно перечитывал Евангелие от Луки и бросил в глаза вот эту вот особенность, то, что Бог хочет, Христос хочет, чтобы распинатели спаслись. Христос идет на крест ради своих распинателей. Вот в этом Евангелии, вот в этом христианстве, что Христос всегда ищет спасение дурных людей. Христос всегда ищет спасение распинателей. Вот мы ищем, чтобы дурные люди пострадали. Вот мы хотим, чтобы вот они сделали зло, чтобы вот они, гады, страдали, чтобы они выли, чтобы они корчились. Там, знаете, интернет полон сейчас ненависти. Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы они покаялись и спаслись. Потому что Бог видит всю ситуацию не с точки зрения одной из сторон, Бог видит всю ситуацию сверху. И он видит озлобленных грешников, которые катятся в ад. И он прилагает все усилия к тому, чтобы остановить каждого из этих грешников на пути в ад. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот такая наша вера, такая истина о Боге, такая истина о реальности. Человека, которого вы ненавидите, человека, которому вы желаете зла, Бог любит этого человека и хочет его спасти. Христос умер за этого человека на кресте. И вот важно понимать, что каждый из нас может быть спасен не потому, что он хороший, не потому, что ничего худого не сделал, а потому, что Христос умер за наши грехи. Вот когда мы видим каких-то плохих людей, которые совершают чудовищные вещи, мы должны знать, что эти чудовищные вещи могут быть прощены, если они покаются. Если упрутся, то погибнут. Но если они покаются, эти чудовищные вещи могут быть им прощены, потому что Христос умер за их грехи. И Бог ожидает покаяния и хочет привести к спасению каждого человека, самого отвратительного гада. А знаете, вот апостол Павел до своего обращения был убийцей. Он дышал угрозами и убийством на учеников Господа, когда побивали камнями первомученика Стефана, он там присутствовал и одобрял. В общем, гадина вообще, убийца, злодей. И Бог берет именно этого человека и полностью меняет его жизнь. Бог делает его пламенным проповедником Евангелия. Ему сначала не верят, ему боятся, от него шарахаются. Они знают, что он вообще злодей, убийца. Но Бог берет вот именно этого человека и делает его проповедником Евангелия. Поэтому мы не знаем, каков Божий замысел о тех или иных людях. В том числе о людях, которых мы ненавидим, потому что они действительно совершили тяжкие ужасные злодеяния. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и поэтому Бог долго терпит.
В эфире 100 вопросов атеиста.
У нас есть еще одно сообщение. От Олега вопрос такой. Вы часто говорите, что мораль невозможно обосновать с точки зрения атеизма. Но разве золотое правило нравственности не объясняет наше моральное поведение исчерпывающим образом, не привлекая идею Бога? Что, если наша мораль – это всего лишь некое негласное соглашение, а не нападение? Я не причиняю вред тебе, ты не причиняешь вред мне. Простое взаимовыгодное сотрудничество. Все хотят жить в безопасном для жизни, здоровья и собственности обществе. Золотое правило нравственности – рациональное обоснование нашей морали, которое объясняет, почему мы не можем и не должны причинять вред другим людям во всех возможных формах его проявления, и почему мы должны оставаться моральными существами.
Да ничего, это не работает. Вы путаете две вещи – нравственность и конформизм. Конформизм – это действительно готовность приспосабливаться к обществу, в котором ты живешь. Вот ты знаешь, что тебе в этом обществе накажут, если ты будешь воровать. И если ты будешь там недобросовестным работником, ты не сделаешь карьеры. И что если ты будешь там, не знаю, хамить посетителям, тебя выкинут с работы. Это понятное желание людей добиться каких-то своих целей. И действительно, конформизм может совпадать в каком-то отношении с нравственностью. Это нравственно быть честным работником, и это выгодно быть честным работником. Это нравственно воздерживаться от воровства, и это выгодно воздерживаться от воровства. В большинстве случаев все-таки воровство – большая глупость, там безопаснее все-таки приличную работу себе найти. Вот. Но возникают моменты, когда мы очень четко видим разницу между нравственностью и конформизмом. Вот, допустим, немецкие антифашисты, которые в Германии противостояли всему обществу. Они были людьми нравственными, но они не были конформистами, они как раз были против общества. Или в Южных Штатах, Соединенных Штатов Америки, в XIX веке, когда была эпоха рабства, были аболиционисты, которые выступали за отмену рабства, и которые считали, что надо помогать чернокожим рабам бежать. Были такие даже железная дорога, так называемая. Она не железная, а просто это сеть укрытий, между которыми могли перебегать чернокожие, и их там кормили, им давали переночевать, и помогали бежать на север. И с точки зрения общества это было преступление, и с точки зрения закона. Знаете, вот как у Марка Твена этот, Том Сойер думает, ну вот помогать этому негру Тому или не помогать, вот обзовут меня подлым аболиционистом. Вот общество, оно считает, что это вот подло, это разрушает, это вот вообще гадство помогать беглым неграм, это как воровство. И тем не менее мы понимаем, что именно аболиционисты, они были правы, а общество было неправо. И поэтому общественное соглашение о том, как надо поступать, и мораль – это вещи пересекающиеся, но не совпадающие. И в некоторые периоды они резко не совпадают. Ну, вот там, как эти показательные процессы. И все толпы орут «расстрелять врагов народа, как бешеных псов!» И человек, который не кричит, он не конформист. Он выламывается из общества, в котором он живет. И мы понимаем, что он-то как раз поступает нравственно. Он как раз поступает достойно. Ну и, кроме того, нравственное поведение, оно с точки зрения приобретения земных выгод, оно абсолютно не всегда рационально. В большинстве случаев, если вы обычный человек, да. В большинстве случаев разумно ни с кем не ссориться, иметь хорошую репутацию. Но не всегда. Иногда возникает ситуация, когда можно украсть абсолютно без последствий. Можно убить абсолютно без последствий. И ничего тебе за это не будет. Такое бывает. И вот нравственность – это ситуация, когда человек поступает определенным образом даже во вред себе. Даже когда он знает, что его за это посадят. Даже когда он знает, что его за это убьют. И поэтому нравственность, она четко отличается от конформизма. Это не правило общежития, там, не называй альфа-самца земляным червяком, иначе тебя побьют. Это правило: поступай справедливо, даже если тебя за это побьют и убьют. И вот поэтому нравственность ни в коем случае невозможно перепутать с конформизмом.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Я напомню, что мы выходим в прямом эфире, так что вы можете задавать свои вопросы нам не только на сайте radioteos.ru, но и по телефону, позвонив нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 1134, бесплатный номер телефона для всех россиян. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Сергей Львович, это Вячеслав. Вы говорите, что Господь ждет, пока все покаятся, ну, как можно больше людей. Но он же, получается, вне времени, значит, он... Зачем ему надеяться? Он и так знает, кто покаялся, а кто нет. Я не думаю, что вот эти вот нацисты, которые жгли там людей, все покаются.
Угу. Вы знаете, Бог знает действительно, кто покается, кто нет. Это известно Богу. Но для нас этот процесс разворачивается во времени. Люди принимают решения. И вот видно сейчас, как одни люди принимают решение предаваться ненависти. Причем с радостью предаваться ненависти. Вот совершилось преступление, совершилось чудовищное злодеяние. И люди по этому поводу охотно выпускают внутреннего зверя. Знаете, вот с поводка срываются. Вот сейчас всех справедливо за это убить. И вот это выбор, который человека приводит в ад. А есть люди, которые пишут с той стороны, знаете, тоже видно в интернете. Человек там, он пишет, что он поддерживал там ту сторону, а потом он смотрит, ну нельзя же так все вести. И этот человек делает свой выбор в пользу правды, в пользу покаяния. И Бог знает, кто в итоге спасется, кто в итоге погибнет. Мы не знаем. Поэтому мы всегда должны исходить из того, что самый вообще гнусный отморозок, он может покаяться. Есть такие примеры в церкви. Может, да, он может там, в ад попасть. Он сейчас направляется именно туда. И понимаете, вообще не важно, по какому поводу вы предаетесь ненависти к ближнему своему. Абсолютно не важно. Ненависть всегда ведет в ад. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Ад – серьезная штука. Те, кто нераскаянно пребывают в ненависти, отправляются именно туда. И вот Бог знает, что некоторые из людей схватятся за голову, некоторые из людей скажут, во что же это мы вообще влипли. И некоторые говорят, открыто говорят, что ну нельзя же так. До чего мы докатились? Верующие люди говорят, неверующие люди говорят, у которых просто вот есть здравый смысл человечности. Поэтому почти наверняка кто-то из тех, кто сейчас радостно предается злобе и ненависти, он потом ужаснется и покается, обретет вечное спасение, потому что и за его грехи тоже умер Христос, как он умер за мои и ваши грехи.
Спасибо, Сергей Львович. У нас еще много сообщений пришло на сайт. Так, от Романа сейчас прочитаю. Про историчность Христа. Ваши аргументы по поводу правдивости евангельских рассказов таковы. Даже атеисты признают, что был некий прототип, который действительно жил в то время в Иудее, проповедовал свое учение и был казнен. Второе, о всех событиях свидетельствуют апостолы, и какой смысл врать и бросать все, жить в нищете, идти на страдания и смерть. Из этих двух тезисов вы делаете вывод, что все, что сказано в Евангелиях, чистая правда. Мягко говоря, вывод не обоснованный. И что с того, что когда жил некий проповедник, которого распяли, в то время в Иудее было огромное количество сект, проповедников, и вообще был мессианский психоз. Все ждали мессию, и этих мессий была тьма. Что с того, что раскрутили прежде всего из политических соображений именно этого? Неужели вы не в курсе, как создаются исторические мифы? Берется реальный персонаж, обрастает легендами, как снежный ком. В истории масса примеров, когда из людей делали иконы, создавали культы.
Вы знаете, такой хороший вопрос, я вот попрошу Дашу его мне переслать. Вопрос очень хороший. Во-первых, из моей линии аргументации не следует, что все сказанное в Евангелии правда. Мы приходим к этому убеждению потом на несколько других основаниях. Из этого следует, что Христос действительно воскрес. То есть речь идет не о содержании текста в целом, а о том факте, что Христос воскрес из мертвых. Вот это следует, потому что апостолы либо врут, либо не врут. Ну вот что мы имеем, так сказать, если брать минимум, с которым согласны неверующие ученые, это есть у нас историческое лицо Иисус. Этого Иисуса распяли римляне. Через какое-то время его ученики стали горячо проповедовать, что он воскрес. Так образовалась христианская церковь. Что может быть причиной такого поведения учеников? То есть само поведение, несомненно. В чем может быть его причина? Они сговорились и вступили в заговор, чтобы всех обманывать. И тогда становится необходимым определить их мотивацию. А зачем? С какой целью человек будет проповедовать учение, за которое его будут бить и гнать? Либо у них галлюцинации, и они искренне заблуждаются. Они искренне верят, что им явился воскресший. Но это не так на самом деле. Все это бред. А тогда возникает вопрос масса. Потому что, во-первых, куда делось тело? А во-вторых, сотни людей на протяжении 40 дней – это все-таки многовато для галлюцинаций. И в-третьих, тут еще возникает вопрос с тем, что Иисус был абсолютно неподходящим мессией. Знаете, Джош Макдэйл где-то пишет так, очень метко, что если бы евреи выбирали мессию, как американцы президента, за Иисуса не было бы там практически никаких голосов, потому что он не оправдал ожиданий людей. Люди считали, что мессия – это тот, кто должен воцариться явным образом. Это как герой-освободитель Иуда Маккавей или как царь Давид. Кто-то, кто явным образом воцарится, восстановит царство Израилю, нападаст проклятым римлянам, и будет вот мессианское царство. Люди себе представляли, это вполне такое земное изобилие, справедливость, никто никого не гнетет. Вот. И когда Иисус этой программы не выполнил, люди решили, что это никакой не мессия. До сих пор, когда я беседовал с иудеями, они мне говорили, что с их точки зрения Иисус не является мессией, потому что он не выполнил мессианскую программу, которую они видели. Он не установил царство Израилю, он не принес эпоху мира прямо сейчас. Вот. Поэтому они считают, что нет, он не мессия. Но христиане на это отвечают, что пророчество об установлении эпохи мира, оно относится к второму пришествию. Вот. Но факт тот, что с точки зрения людей того времени Иисус был из всех кандидатов в Мессии наименее подходящим. Вместо того, чтобы одержать победу, вместо того, чтобы восстановить царство Израиля, он был распят на кресте. И реакция самих апостолов, мы видим, она абсолютно обескуражена. А мы-то думали, он тот, кто должен избавить Израиля. К ним жены мироносицы приходят, они не верят. И я уверен, что эта деталь подлинная, потому что она очень в неблагоприятном свете выставляет апостолов. Вот ученики апостолов, они бы им не посмели это приписывать потом. Такой компромат на апостолов может исходить от самих апостолов. И вот апостолы нам свидетельствуют о себе такой компромат, и они свидетельствуют, что они видели воскресшего. Я думаю, что единственное правдоподобное объяснение этому – это то, что они видели воскресшего действительно. Иначе с какой бы стати им вообще пришло в голову, что Иисус – Мессия? Вообще стандартная процедура, значит, человек объявляет себя Мессией, восстает, римляне его ловят, распинают, всем становится ясно, что это никакой не Мессия. Все, вопрос закрыт. Римляне знают, что делают. И вопрос был бы закрыт и с Иисусом. Распятый Мессия – это никакой не Мессия. Это провалившийся претендент на мессианство. Вот в рамках представления того времени. И то, что люди поверили в то, что это Мессия, возможно только если принять, ну, собственно, их собственную версию. Он действительно воскрес из мертвых.
Спасибо, Сергей Львович. У нас еще продолжение вопроса от Романа. Еще несколько вопросов пришло на сайт. Я напомню, что мы в прямом эфире, передача «100 вопросов атеиста», и можно задавать свои вопросы на нашем сайте radioteos.ru и по телефонам, которые вы сейчас услышите.
На Радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефонам прямого эфира 8 499 197 22 51 для москвичей и бесплатный номер для остальных жителей России 8 800 211 34.
И сейчас примем еще один звонок, после этого прочитаем сообщение. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Станислав.
Да.
Сергей Львович, вот вы утверждаете, что Бог ищет, чтобы дурные люди спаслись.
Да.
У меня в этой связи к вам два вопроса. Вот почему-то Бог не ищет, чтобы менее дурные люди не стали жертвами более дурных людей. Вот. А разве менее дурные не нуждаются в таком же спасении?
Угу.
Вот. Отсюда вообще-то следует, что менее дурные люди – это пешки в руках вашего Бога. И еще это значит, что действия вашего Бога совершенно не оптимальны. Это первый момент. И второй – вот когда вы сказали, что Бог значит, смотрит на ситуацию сверху и изучает обе стороны, он почему-то всегда выбирает сторону самых дурных. В результате происходит такой естественный отбор, и на земле остаются самые отъявленные, называется. Вот. А это означает, что этим людям измениться к лучшему все труднее и труднее в компании таких же, как они. А вот это еще один аргумент в пользу неоптимальности действий вашего Бога. Спасибо.
Угу. Значит, ну вы же, Станислав, как-то остались на земле. Вот. Поэтому я не стал бы о всех нас, оставшихся на земле, говорить так плохо. Вот. Но что касается оптимальности действий Бога, мы могли бы судить в оптимальности его действий только с позиции самого Бога, с позиции вечности, когда мы увидим, сколько людей в итоге будет спасено, сколько людей в итоге погибнет. И как те или иные события вели к спасению тех или иных людей. Что касается, почему Бог не защищает. Видите ли, я уверен, что Бог постоянно защищает. И что огромное количество бедствий и катастроф не случились. Вот то, что у нас на пике холодной войны, она не перешла в горячую, не произошло ядерной войны. Это результат молитвы, это результат вмешательства Божия. Это результат того, что Бог сохранил человечество от самоуничтожения. Когда Бог отвращает от нас какие-то беды, мы их просто не видим. Иногда видим, иногда да, вот там машина пронеслась там, в 5 сантиметрах от меня, а чуть-чуть ближе меня бы сбило насмерть. И я думаю, да, вот пронесло удивительным образом. А бывает масса случаев, когда Бог отвращает от нас беды, Бог отвращает от нас увечья, смерть, и мы этого просто не видим. Бог отвращает от нас злодеев, и мы это тоже просто не видим, потому что никто же не приходит там из злодеев сказать, что вот собирался я вас тут как раз зарезать, а тут божественным промыслом оказалось, что я пошел, и меня там сильно поколотили другие бандиты. Мы этого просто не знаем, это за кадром для нас. И поэтому говорить о том, что вот там Бог не спасает, Бог спасает постоянно. Иногда это видно, иногда нет. Но реальность такова, что всем нам предстоит умереть. И это часть процесса нашего спасения. И знаете, как говорил Клайв Льюис, войны, катастрофы, землетрясения, они ничего не меняют в статистике смерти. По статистике из каждых 100 человек умирают 100. И вот поэтому цель Бога не в том, чтобы человек прожил на несколько десятков лет больше. Цель Бога – принести этому человеку вечное спасение. И поэтому Бог действует не исходя из того, чтобы все жили очень долго. Это совершенно не его цель. Его цель – это вечное спасение.
В эфире «100 вопросов атеиста».
И у нас есть еще сообщение. Напомню, radioteos.ru, можно задавать вопросы. От Романа продолжение. Разве вы не знаете, что такой религиозный фанатизм? Фанатики идут на смерть за Царство Небесное, за светлое будущее, за счастье народа, за Сталина, за Родину и за тому подобный бред, в который они искренне и слепо верят. Им не нужны доказательства правдивости, и их мозг зациклен на вожделенной идее. Учитывая, что христианская община представляла типичную секту, разве не естественно, что ее адепты распространяли свои мифы и готовы были за них умереть?
Вы знаете, в чем тут ошибка? Разумеется, люди часто идут на смерть за ложные взгляды. Это миллион примеров за идеологии, за какие-то ложные религии. Это да, но люди идут на смерть за взгляды, в которые они верят. То есть это не свидетельствует об истинности их взглядов. Это свидетельствует об их искренности. То есть что они сами себе не врут. Они не являются намеренными и сознательными обманщиками. Ни один коммунист, который умирает за учение коммунизма, не говорит при этом, конечно, коммунизм – это надувательство, но пойду-ка я умру за идеалы коммунизма. Ни один шахид, который себя взрывает, он не говорит, ну, конечно же, с девственницами там в раю нас обманули, пойду-ка я себя взорву. Это был бы абсурд, люди так себя не ведут. Люди, которые идут умирать за что-то, они в это горячо верят. Они искренне. Они не врут. Поэтому то, что апостолы претерпели гонения и преследования ради своего возвещения, что Христос воскрес, не доказывает само по себе, что Он воскрес. Это доказывает, что апостолы не являются сознательными обманщиками. И поэтому их готовность умереть, она отсекает один вариант. Она отсекает теорию заговора. Она отсекает то, что они лжецы. У них действительно есть искреннее, глубокое убеждение, что Христос воскрес из мертвых. И тогда мы должны поставить вопрос, а с чего они взяли, почему они так решили? У нас есть объяснение, там, почему человек сделался коммунистом. Ну, его встретили коммунистические агитаторы, его там распропагандировали. А какое объяснение того, что апостолы уверовали, пламенно уверовали в то, что Христос воскрес? И объяснений не очень много. Это либо та или иная теория галлюцинаций, либо то, что они правду говорят, он действительно воскрес. Теория галлюцинации, она у нас сталкивается с трудностями, о которых я говорил. Поэтому наиболее логичное объяснение – это то, что да, он действительно воскрес, они его видели воскресшим.
Спасибо, Сергей Львович. И еще несколько сообщений от Романа. Все, что вы сказали про нравственность – это демагогия. Любой биолог вам расскажет о материалистических основах альтруизма и нравственности. И дальше еще сообщение по поводу того, что еврейский национальный фольклор, чем он по существу отличается от русских народных сказок или других народных эпосов? А ваш Яхва, он же Христос от Кощея Бессмертного, например. Приведите пример хоть одного реального события, зафиксированного в научной литературе, которое подтверждало бы подлинное существование именно Яхва.
Хорошо. Значит, первый вопрос у нас какой был?
Первый был вопрос по поводу нравственности. Любой биолог расскажет о моем материалистическом
основе. Дело в общем. Это две разные вещи, вы путаете. Альтруизм и нравственность – это не совсем одно и то же. Вполне вероятно, что склонность помогать ближним имеет биологические корни. Я думаю, что это скорее всего так, что действительно мы люди, существа по природе своей стайные. Мы живем небольшими коллективами, там, семейными общинами. Там люди, которые ведут первобытный образ жизни, живут деревнями, и они должны полагаться друг на друга и проявлять взаимовыручку, иначе они не выживут. И, конечно, любые даже стайные животные, они вырабатывают у себя какие-то правила взаимодействия, и в этих правилах может присутствовать альтруизм. Есть даже пример очень известный, там с луговыми собачками. Такие зверюшки, они живут в норках, где-то там в степях. И когда одна из них видит хищника, она начинает верещать, чтобы предупредить других членов популяции. И при этом она увеличивает свои собственные шансы быть съеденной, потому что она привлекает внимание хищника к себе. Это альтруистическое поведение. И там Докинс, он это объясняет тем, что гены... что эта собачка разделяет гены с другими особями ее популяции, и поскольку эволюция занимается продвижением генов, ее поведение оправдано с точки зрения эволюции. И я думаю, что, возможно, биологически это вполне работает. Я с этим и не спорю даже. Я не знаю, там, насколько это валидно, я не биолог. Но я с этим не спорю. Может быть, это ничего не меняет в вопросе нравственности, потому что это отвечает на другой вопрос. Вот представьте себе, что я сталкиваюсь с ситуацией, когда я могу человеку там, помочь. Нуждается в моей помощи, я могу помочь. И у меня есть один природный мотив. Один инстинкт мне говорит, слушай, может быть, он несет где-то там твои гены в каком-нибудь углу. Надо бы тебе его поддержать. Но тут вступает голос разума и говорит, слушай, как этот бродяга может быть твоим родственником? Он тебя не похож ни разу. И зачем тебе спасать его гены, потому что у него точно уже никогда детей не будет. Он одинокий старик. А с другой стороны, у меня есть другой инстинктивный голос, который мне говорит, послушай, эволюция – это борьба за ресурсы. Ты должен умножать свои ресурсы и не умножать ресурсов конкурентов. Все другие особи мужского пола – твои естественные конкуренты в процессе эволюции. Тебе было бы легче продвинуть именно свои гены, если бы они все умерли. И вот здесь я имею два инстинктивных порыва. На каком основании я буду делать между ними выбор? И вот основание, на котором я делаю выбор, это не инстинкт, это именно нравственность. Я считаю, что я должен оказывать помощь своим ближним, родственникам в первую очередь, людям, за которых я несу ответственность в первую очередь, но людям вообще. И это не инстинкт. Более того, нравственность у нас требует иногда действовать противоположно инстинкту. Ксенофобия – это инстинкт. Это глубокая, очень биологическая штука. Но я знаю, я так наставлен, что ксенофобия безнравственна. Это безнравственно ненавидеть другого человека. Я знаю, что жрать всю доступную еду – это инстинкт. Но я знаю, что это очень глупо. Я знаю, что я буду больной и толстый, если я буду есть вообще всю еду. Хотя там миллионы лет эволюции мне говорят, что следующий мамонт будет очень нескоро. Ты уж сжирай все, что влезет. Я говорю, нет, это глупо. И поэтому... все эти эволюционные порывы, которые в нас вложены биологической природой, они находятся за пределами, собственно, морального выбора. Да, я могу испытывать там жалость к моему ближнему, попавшему в беду, и это может быть, в меня вложена биологическая эволюция. С другой стороны, я испытываю желание оставить все мои ресурсы при себе. Я могу испытывать искреннюю враждебность, пусть самец моего вида умрет, и мне достанется больше самок. Все эти биологические порывы, они сами по себе нравственностью не являются. Нравственность – это то, на основании чего я принимаю решение вот этому порыву последовать, а вот этому порыву нет.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
Также вы можете позвонить в прямой эфир. Мы сейчас в прямом эфире. Сегодня 7 мая. 100 вопросов атеиста. И на ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев. Radioteos.ru наш сайт. И 8 800 200 ровно 1134. Номер телефона для звонков. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Извините, это Дмитрий. Вот насчет веры апостольской. Но все-таки Христос, когда Петр его исповедовал, говорит, что блажен ты, потому что это не плоть и кровь открыла тебе, а Отец мой, который на небесах. А вы представляете веру апостолов немного как те, которые говорили, сойди с креста, тогда уверуем в тебя. Ну просто они у вас не сошествием с креста удостоверились, а фактом воскресения. А шахиды — это вообще самоубийство Иуды Искариота. Вы в духовном смысле как раз едите все подряд, немного как Исав.
Видите ли, апостолы свидетельствуют нам о том, что у них не просто был духовный опыт. Духовный опыт – это очень хорошо, это очень важно. Знаете, это бывает действительно благодать, когда человек каким-то сверхъестественным образом осознает некоторые важные вещи и меняется. Такое бывает, это драгоценно, это удивительное проявление того, что Бог здесь, Он есть, Он спасает. Но апостолы удостоверились не на основании духовного опыта, вернее, не только на основании него, а на основании того, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых, пришел к ним, беседовал с ними, разделял трапезу там, в продолжении 40 дней. Поэтому в основании веры апостолов лежит все-таки факт воскресения Христа из мертвых, вполне телесного, физического и осязаемого. Они даже подчеркивают, что осязали руки наши.
Спасибо, Сергей Львович. Еще один звонок после этого сообщения. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это снова Станислав. Я по поводу историчности Иисуса. Сергей Львович, ну, вы в понедельник уже этот вопрос обсуждали, и вы в очередной раз сказали, что теория заговора апостолов не проходит. И они, значит, у нас искренние. Но вот я же в понедельник, значит, излагал вам аргументы. Это не заговор апостолов, а заговор Синедриона. Это именно иудейский Синедрион выкрал тело. Для чего? Ну, во-первых, чтобы лишить апостолов места и предмета поклонения и паломничества. Вот. А во-вторых, чтобы устранить угрозы иудаизму и общности евреев, поскольку они Иисуса считали, значит, именно такой угрозой. А что значит устранить угрозы? Это значит прямо или косвенно вынудить апостолов пойти в другие страны, в частности, так сказать, в ядро, в центр Римской империи. Для чего? Чтобы развалить ее, чтобы Израиль сохранился, а другие страны разваливались. Я вот напомню, что Римская империя распалась всего спустя 150 лет после принятия христианства как государственной религии. А апостолы были искренни, они считали, что вот он воскрес.
Хорошо. Тело было начну с конца. Римская империя не распалась никуда. Римская империя после принятия христианства просуществовала 1000 лет. Просто вы называете Римской империей исключительно Западную Римскую империю, которую действительно снесли германцы. Но она была как раз менее христианизирована, более христианизирована. Была восточная часть империи со столицей в Константинополе. Она просуществовала еще 1000 лет. Знаете, это очень неплохой результат для империи. Что касается заговора, о котором мы, собственно, говорили в понедельник. Видите ли, во-первых, то могла бы сделаться гробница Иисуса предметом поклонения. Да с какой стати? Если Христос не воскрес, то все, что о нем можно сказать, это провалившийся мессия. Провалившийся соискатель на роль мессии, который внушил людям надежды и их обманул. С какой стати вообще ему поклоняться, понимаете? Если Христос не воскрес, а просто вот умер, то это бы доказывало, что все его притязания ложны. И апостолы в глубоком разочаровании, они говорят, ну как же, мы думали, было, что он должен там, избавить Израиля, и он вот не избавил. Более того, как мы уже говорили в понедельник, для Синдриона, для иудейских властей, весть о том, что Иисус – это Мессия, означала очень неприятную вещь. Она означала то, что они фактически соучаствовали в распятии Мессии. То есть реакция народа, ну, представьте себе, народ там столетиями ждет Мессию, Мессия пришел, Синдрион его распял. Это хорошее вообще положение дел для Синдриона. По-видимому, нет. И поэтому они и говорят там апостолам, а вы хотите, в чем их обвиняют, вы хотите навести на нас кровь того человека. То есть вы говорите народу, что мы убили Мессию, что мы виновны в его крови. Вы нас в этом обвиняете, и это, конечно, вызывало у них сразу неприятие. Что касается перспективы того, что апостолы пойдут к другим народам, знаете, тогда об этом речь не шла еще. Еще было совершенно неясно, пойдут они к другим народам или нет. Поэтому то, что Синедрион устроил заговор с целью нанести себе максимальный ущерб, ну, мне это кажется неубедительным.
Спасибо, Сергей Львович. Еще один звонок сейчас примем. И нет, сначала прочитаем сообщение. Долго уже ждем, потому что от Романа большое сообщение. Вы постоянно вводите слушателей в заблуждение по поводу совместимости науки и религии. Послушав вас, далекий от науки человек и впрямь может подумать, что научная и религиозная картина мира не противоречит друг другу, а все ученые являются верующими. Но это не соответствует действительности. Во-первых, на сегодняшний день ни одна академическая естественная наука не признает существование Бога. Он просто не нужен. А происхождение Вселенной, жизни, происхождение так акцентируемых вами постоянно этики и нравственности выводится сугубо из материальных причин. И даже из материалистических причин. И даже для появления самой материи никакой творец не нужен. Угу. Почитайте Стивена Хокинга, например. Во-вторых, наука и религия несовместимы в самой основе, по принципам мышления. Наука предполагает только критический взгляд на мир. Скептицизм во всем. Религия запрещает строго-настрого сомневаться в своих догмах.
По частям, чтобы не забыть, чтобы угу. Вначале. Просто я очень благодарен Ромену, он по существу и хорошие вопросы ставит. Просто лучше их по частям отвечать. Значит, относительно несовместимости, я не знаю, ученый или Роман, я вот не являюсь профессиональным ученым, я ни в коем случае не утверждаю, что все ученые являются верующими. Ученые придерживаются самых разных убеждений в отношении устройства мироздания. Вот. Есть немало верующих ученых. И в вопросе о несовместимости науки и религии, кому я должен верить? Ученым, профессиональным ученым или людям, которые не являются таковыми? Например, там тот же Фрэнсис Коллинз, выдающийся генетик, признанный научным сообществом, директор Национального института здоровья, человек дослужился до очень больших высот. Его лично президент Обама назначил директором Национального института здоровья. Евангельский христианин, верит в Бога. Один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, христианин, верит в Бога, православный. Кому я должен верить в отношении совместимости науки и религии? Вот этим выдающимся ученым. Или даже свидетельство агностика. Есть такой Джей Гульд. Он биолог-эволюционист. И он спокойно объясняет, что лично он агностик, он не верит в Бога. Но вот у него есть часть его собратьев ученых атеисты, часть собратьев ученых верующие. И он говорит так, что если бы я считал, что вера в Бога несовместима с наукой, я должен был бы верить, что половина моих коллег свихнулась. Но это же явно не так. Он сам не верующий. Другой человек, который является агностиком, это этот Хиггс. Вот тот, в честь которого назван бозон Хиггса. И он выступил со статьей, где он как раз критикует Докинза, и он говорит, что лично он не верующий, но не считает, что наука и вера несовместимы. Наука и вера лежат в разных плоскостях. Вот научный метод, он имеет дело исключительно с материей. Он так устроен, он так заточен. А научный метод предполагает ответы на вопросы, на которые ответы могут быть получены путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. То есть научный метод нам может сообщить о мироздании очень много очень важных вещей. Но есть вещи, которые нам научный метод не сообщает. Бытие Божие находится вне его поля зрения. Что касается того, что там Стивен Хокинг говорит о происхождении мира. Понимаете, Стивен Хокинг – выдающийся ученый-астрофизик. Вот в своей области. Это один из величайших ученых, которые вообще сейчас живут на Земле. Я преклоняюсь перед его научными достижениями, я преклоняюсь перед его личным мужеством, потому что человек в условиях тяжелейшей болезни, он ведет активную жизнь. Ну, молодец, в общем. Выдающаяся личность. При этом он не понимает одну очень простую вещь, потому что она лежит вне его области экспертизы. При том, что он великий ученый, но вот это то, что лежит за пределами его экспертизы. То, что его теория не объясняет происхождение Вселенной. Она объясняет, как в уже существующей Вселенной разворачивается известный нам процесс ее дальнейшего развития и формирования. Он просто отвечает не на тот вопрос. Для того, чтобы Вселенная как-то развивалась, для того, чтобы действовали законы, нужно, чтобы Вселенная с этими законами уже была. Но вот, понимаете, его фраза, если я не путаю, там она звучит так, что происхождение Вселенной можно объяснить из законов гравитации, Бог не нужен. Минуточку, откуда взялись законы гравитации? То есть он описывает ситуацию в мире, где уже есть как минимум законы гравитации. Они откуда взялись? И законы гравитации, они существуют где-то во Вселенной. Они что-то регулируют, эти законы. Поэтому, на самом деле, если мы обратимся к специалистам к ученым, то как раз большинство из них совершенно спокойно говорит, что наука и религия, они просто не пересекаются, и в несколько разных областях лежат. Ну, давайте дочитаем тогда сообщение Романа.
Так, дальше. Наука и религия несовместимы в самооснове, по принципам мышления. Наука, если даже... Так, наука предполагает только критический взгляд на мир, скептицизм во всем. Религия запрещает строго-настрого сомневаться в своих догмах, и если даже ученый во что-то там верит, его вера не идет дальше бытовых предрассудков. И в-третьих, по поводу верующих ученых. Это, наверное, тоже попозже прочитаем, тогда уже.
Значит, в отношении бытовых предрассудков, ну, знаете, я вот читаю Паскаля. Паскаль – это один из глубочайших религиозных мыслителей. Какие бытовые предрассудки? Дай мне Бог когда-нибудь дорасти до веры Паскаля. Это образованный и человек с глубоко осознанной верой. Ну, у кого предрассудки? У Феодосия Добжанского, у католического священника Жоржа Леметра, который автор теории расширяющейся вселенной, у Фрэнсиса Коллинза, у Джона Полкинхорна, который англиканский священник. Понимаете, вера верующих ученых – это вполне полноценная христианская вера. Вот я ее как христианин вижу. Это люди, которые совершенно разделяют все догматы христианства, которые, в частности, верят в чудеса. Поэтому я думаю, тут нужно просто вам к ним внимательнее присмотреться. Что касается критического восприятия. Вы знаете, христианская вера как раз поощряет критическое мышление. Потому что в области веры мы имеем дело тоже с различными конфликтующими притязаниями. Вот приходит Сёка Сахара и говорит: «Здравствуйте, я Христос, а также Святой Дух». И что? Что нам делать? Но тут же, в тот же момент является это Мария Деви и говорит: «Нет, Христос – это я». Знаете, вот, ну, в начале 90-х особенно бурно все это вот цвело и пахло, ну, собственно, и сейчас есть. И слепая вера, она бы нам совершенно не помогла бы ответить на вопрос, а в кого мне верить? А почему не Сёка Сахартман какой-нибудь? А почему не Кашпировский? И поэтому Библия и говорит, испытывайте духов от Бога ли они. Она как раз требует критического мышления. И Библия подробно объясняет, почему мы пришли к таким догматам веры. Вот точно так же, как там, не знаю, ученые верят в большой взрыв. И эта их вера в большой взрыв, она основана на определенных данных. Вот точно так же я верю в догматы христианской веры. Моя вера основана на определенных данных, на данных откровения в данном случае, которому я доверяю по таким-то причинам, которые я могу объяснить. Поэтому, конечно, это разные области, научное познание и религиозное. Но я думаю, то, как вы описываете религиозное познание, говорит о том, что, знаете, вот, ну, это немножко не та область, в которой вы, с которой вы хорошо знакомы. Это вам совершенно не в упрек, никто не может быть специалистом во всем, но религия на самом деле выглядит несколько иначе.
Спасибо, Сергей Львович. И в-третьих, по поводу верующих ученых. Пишется роман. В 1996 году профессор юридических наук и истории Эдвард Ларсон из университета Джорджии провел исследование и выяснил, что только около 7% ученых-естественников в мире являются верующими, хоть какого-то бога. Остальные либо агностики, либо атеисты. Такая вот неутешительная для вас картина.
Честно говоря, я совершенно не понимаю, а почему вопрос должен решаться голосованием. Видите ли, мы же говорим не о том, что два разных тезиса. Что в академических кругах Соединенных Штатов верующих меньше, чем в целом по стране. Потому что Соединенные Штаты в целом очень религиозная страна. 90 с чем-то процентов народа заявляют о своей вере в Бога, 40 с чем-то процентов регулярно ходят в церковь. И возможно, что академическая среда, она будет в этом отношении, там будет меньше верующих. Потому что, понимаете, если брать показания, скажем, по России, среди сколько людей ходит в церковь там и сколько ученых, я подозреваю, соотношение будет другое. Но в любом случае это доказывает нам сложившиеся культурные предпочтения. Это не доказывает нам совместимость, ничего нам не говорит о совместимости науки как таковой с религией как таковой.
Спасибо, Сергей Львович. И сейчас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Не дождались. Долго мы читали сообщение. Перезвоните, пожалуйста, еще раз, если у вас есть вопрос. 8-800-200-11-34, 8-499-197-22-51. Радио.тс.ру. Можно записать вопросы, хотя уже сейчас осталось очень мало времени, поэтому, возможно, мы не успеем. От Олега вопрос такой. Если нормальный человек, идя по улице, увидит, как какой-нибудь маньяк хочет изнасиловать ребенка, он сделает все от себя возможное, чтобы помешать маньяку воплотить вплоть до физической расправы. Бог Бог же почему-то стоит в это время в стороне, прикрываясь уважением свободы воли этого маньяка. Ребенку очень повезет, если рядом вообще кто-то пройдет. С чего это нужно уважать свободу воли моральных уродов? Может, когда тогда нужно вообще отменить систему полиции и правосудия, раз свобода воли убийц и маньяков настолько важна для Бога? Получается, что обычный человек выглядит более нравственным, чем Бог.
Видите ли, в чем проблема? В том, что вот сейчас вы, например, демонстрируете неверие, и вы подрываете чей-то страх Божий. Должен ли Бог в этот момент как-то дать вам по шее? То есть, начиная с какого момента Бог должен вмешиваться и давать по шее людям, которые ведут себя неправильно? Знаете, вот свобода – это такая штука, что она есть, либо нет. И если она есть, ей будут пользоваться дурные люди. Вы знаете, в Советском Союзе никаких неофашистов не было. Ну, ходили слухи, что там какие-то эти мажоры, но никто их не видел. Потому что в Советском Союзе было достаточно жесткое государство, которое достаточно эффективно всех давило. В Советском Союзе все негативные явления, типа там наркомании, проституции и тому подобных вещей, они существовали, но они были загнаны под плинтус. Обычный советский человек о них мог всю жизнь прожить, ничего не знать. Потому что это было не свободное общество. В обществе свободном люди начинают злоупотреблять своей свободой. Чем больше у них свободы, тем больше они злоупотребляют. И вы не можете дать людям свободу и не дать возможности ей злоупотреблять. Поэтому ситуация вмешательства Бога, она бы эту свободу уничтожила. Тут же. Это был бы момент страшного суда. Ситуация вмешательства людей – нет. Поэтому Бог создал это, его установление, государство, для того, чтобы поддерживать порядок и пресекать злодеев. Потому что государство, оно не всемогущее. Но когда мы обнаружим, не только злодей этот маньяк, а каждый из нас обнаружит, что Бог абсолютно реален, и что Бог требует нас на суд, будет уже поздно. Понимаете? В тот момент, когда вмешательство Бога станет ясным, каждый из нас будет застигнут на том выборе, который он уже сделал. Явное вмешательство Бога будет означать момент страшного суда для всех. Вмешательство полиции – нет. Вмешательство Бога будет это означать. Потому что у нас есть возможность покаяться, обратиться к Богу до тех пор, пока его присутствие не стало непреодолимо явным. Ну, представьте себе, что я вот, не знаю, зашел в помещение, увидел там, не знаю, iPhone 5 модели какой-нибудь, навороченный, и решил его украсть. И взял в руки, верчу в руках, и собираюсь с ним выйти из комнаты, и в этот момент меня видят. Я об этом еще не знаю. И вот если я просто выйду из комнаты в кармане с этим айфоном, это будет означать, что я его украл. И представьте себе, что я, выходя из комнаты, спохватился и все же положил его на место. И тогда я спасся. А вот если меня в этот момент застали, то я уже с краденной чужой вещью в кармане. И вот момент, когда Бог явным образом открывается, и мы понимаем, что Он нас видит, это момент, когда нас уже застали на том, на чем мы есть. Мы уже не можем покаяться. Мы уже застигнуты на момент совершения преступления. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу.
Да, к сожалению, нам уже нужно заканчивать. Но тут осталось, по сути, просто несколько уточнений от Романа, так что мы в следующий раз уже с ними тогда разберемся.
Давайте тогда вы мне просто перешлете на почту.
Да, хорошо. Угу. Спасибо, Роман,
спасибо,
за вопросы.
Дорогие спасибо, дорогие радиослушатели. Спасибо, Роман. До свидания. Оставайтесь на нашей волне.
Это была передача «100 вопросов атеиста» на радио «Теос».